Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В эфире и в интернете «Книжная полка. Времен пандемии». Беседа с культурологом Соломоном Волковым. Меньше всего от карантина пострадали книги. Наоборот, давно уже чтение не было так популярно, более того, необходимо. Сегодня мы с Соломоном Волковым обсудим, что и как читают в Америке, сильнее всех пострадавшие от пандемии. О карантинном чтении только что напомнил всем известный критик в Америке Дуайт Гарнер, который выпускает сборник цитат. Из этой книги можно сделать подборку высказываний, связанных с эпидемиями. Например, такие. Сэмюэль Пипс, свидетель лондонской чумы в 17 веке. «Как печальны улицы без людей». Лев Толстой. «Сейчас я не так строг к себе». «Коты счастливее людей, потому что у них нет газет». Это поэтесса Гвендолин Брукс. Но, надо сказать, это не единственная причина. В пандемию люди нравятся кошкам, потому что они ведут себя, как коты. Спят, едят и никуда не ходят. «Закрылись рестораны? Найдем утешение в кулинарных книгах». Бодлер. «Если вы одиноки, не будьте праздны». Сэмюэл Джонсон. Наконец, высказывание, приписываемое Сартру. «Если вам плохо одному, вы в плохой компании». Многие учителя в Америке подхватили традицию чтения стихов перед началом занятий по интернету. То же делают перед каждой виртуальной планеркой в «Нью-Йорк Таймс», где всякое утро начинается со стихотворения, иногда Вордсворт, иногда Верлен, а часто современные поэты. Но всегда так или иначе что-то духоподъемное, связанное с болезнью и ее преодолением. Среди многих книг, созвучных пандемии и потому актуальных сегодня, на первом месте «Чума Камю». Раньше ее ценили как аллегорию фашизма, да и всякого тоталитарного режима, который заражает собой обывателей. Теперь до нас дошли другие, буквальные и метафорические слои романа. С одной стороны, клинически честная картина болезни, с другой – глубокие размышления писателя-изгнанника о происхождении эпидемии. Камю писал: «Казалось, будто сама земля, на которой были построены наши дома, очищалась от скопившейся в ее недрах скверны, будто оттуда изливались снаружи сукровицы и взбухали язвы, разъедавшие землю изнутри». Другая книга, ставшая мгновенно сугубо актуальной и востребованной, это знаменитая эссе Сьюзен Зонтак «Болезнь как метафора». Те, кто только слышал это название, часто не понимают его смысла. Сама Зонтак, много лет сражавшаяся с раком, отказывала недугу в переносном значении. «Болезнь», – писала она в этом эссе, – «не метафора, и самый честный подход к болезни, наиболее, так сказать, здоровый способ болеть, это полностью отказаться от метафорического мышления». И тут же добавляла, что это невозможно. Каждый раз метафоры другие, потому что мы видим в заразе невидимых и безжалостных врагов. У каждой эпохи свои метафоры болезни, отражающие ее представления о медицине, добре, зле, соседях и боге. Чаще всего считали, что эпидемия – расплата за грехи, обычно чужие. Виновными могли быть евреи, сарацины, китайцы, а также гомосексуалисты, как сегодня уверяют некоторые пасторы и отдельные раввины. В этих терминах эпидемия – материальная реализация духовной порчи. Нам легче справиться с вызовом судьбы, если в нем находится хоть какой-нибудь смысл, оправдывающий ее. Несправедливому злу нужно хотя бы неправдоподобное оправдание. Список опусов, ставших популярными из-за пандемии, можно продолжить классикой, вспомнив «Маску красной смерти» Эдгара По и куда более умиротворяющую книгу Генри Тора «Уолден», которая учит, как наслаждаться одиночеством. Ложка к обеду карантина. Но есть и более неожиданный в этом контексте автор – Пушкин.
Соломон, представьте, пожалуйста, этого нового Пушкина.
Это очень интересное издание, избранная поэзия Пушкина в новом англоязычном переводе. Переводчик Антони Вуд, известный специалист по Пушкину. Пресса, которая появилась, рецензии, которые появились на эту книгу, единодушно оценивают работу Вуда как большую переводческую удачу.
Вы знаете, это не случайно, потому что Антони Вуд – человек крайне любопытный. Он основал издательство, которое нам уже можно перевести как «Ангельские книги», специально для того, чтобы печатать новые переводы классики. В основном это русская классика и немецкая классика. И эти книги, они считаются образцом переводческого искусства. Вышли там самые необычные издания. «Цветы Ходосевича», «Цветаевой», но и Гофмансталя, и Гёте, и Гейне. И все эти переводы сделаны заново на высочайшем уровне. Сам он сказал, что считается, что стихи непереводимы. Но, тем не менее, все пользуются переводами, потому что без этого не было бы мировой литературы. И вот его переводы должны представить заново мировую литературу, мировую поэзию и сложную прозу новому поколению читателей. И вот тут-то нам повезло, потому что он давно и прилежно занимается Пушкиным.
Да, и что интересно, трагизм, что Пушкина трудно переводить, потому что он прост, а простоту труднее перевести, чем сложность. То есть Пушкина труднее переводить 100 раз, чем, скажем, Достоевского или, если говорить о поэтах, Маяковского. И понятно почему. Пушкина, его как бы принимают на доверие. Знаете, это как если туземцы показывают священный камень и говорят, вот смотрите, это наш священный камень, то культурный гость, он кивает головой и соглашается. Вот приблизительно такое отношение на Западе к Пушкину. Больше Пушкина на Западе знают по знаменитым операм.
Вот именно, хороший либретист.
Да, Борис Годунов и «Пиковая дама». А Пушкина принимают, как говорится, на веру. Но в данном случае, вот что любопытно, отзывы единодушно восторженные. Один из рецензентов, в частности, специально отмечает, что Вуду удалось передать не только содержание, то есть то, что передавали предыдущие переводчики Пушкина, но и изящество, остроумие и музыкальность.
Знаете, это отдельный вопрос, потому что без музыки Пушкина нету. Пушкин, если содержание Пушкина, можно пересказать своими словами. И получится очень симпатично, очень мило. Однажды я это слышал, когда было 200-летие Пушкина, был концерт в Карнеги-Холл. И там читали переводы из Пушкина на английском языке. Все было замечательно. Вдруг я понял, что это все напоминает не поэзию Пушкина, а письма Пушкина. Передать, конечно, ту прелесть, которую мы воспринимаем как само собой разумеющееся, на другом языке совершенно немыслимо трудно. И именно поэтому Пушкина так часто не понимали великие писатели. Флобер говорил, что такой плоский талант. Но это ничего обычного, это все можно пересказать. Хуже всех, конечно, был Набоков. Он приписал это не себе. Но я думаю, что это его фраза. Он сказал, что Пушкин – это русское шампанское. Я обиднее отзывов никогда не слышал. При этом сам Набоков пытался объяснить, кто такой Пушкин у Евгения Онегина. И вы знаете, эта книга, которую я за ней долго гонялся, наконец я ее купил, начал читать.
Онегина, да,
это не просто перевод, это толкование Евгения Онегина, которое оказалось необычайно скучным и абсолютно бесполезным. Потому что поэзии там нету, а все бесконечные ссылки на аллюзии, они никак не помогают понять нам, чем Евгений Онегин хорош. И вот новый перевод Энтони Вуда – это как раз такой удар по Пушкину, который, как пишут рецензенты, Пушкин может занять достойное его место в мировой литературе. Потому что Пушкин именно западный поэт, с их точки зрения. Не русский, а именно поэт Европы, поэт западной литературной традиции. И интересно, что это произошло как раз вне карантина. Выход этой книги не просто совпал, а как-то стал необычайно актуальным, потому что там, конечно, есть первое время чумы.
Это как раз вот второе существенное обстоятельство, которое, как вы совершенно справедливо сказали, делает выход этой книги особенно актуальным. И это тоже было отмечено рецензентами. Вообще любопытная история с этим карантином. Напомним нашим слушателям, что одним из самых плодотворных, может быть, самым плодотворным периодом в творческой жизни Пушкина была так называемая «Болдинская осень» 1830 года, когда он написал массу-массу всего. Может быть, треть лучшего из того, что сделано Пушкиным, была создана вот в эту «Болдинскую осень» знаменитую. Холерная пандемия началась тогда в долине Ганга и оттуда распространилась по Европе. Причем в России по официальным данным того времени заболело от этой холеры 466 тысяч человек, а умерло 197 тысяч. То есть цифры для тогдашней России, я считаю, просто сногсшибательные. И карантин, который был введен по всей России, тогдашним министром внутренних дел Закревским, он парализовал действительно всю экономическую жизнь России. Это была очень серьезная история.
Звучит знакомо.
Было отдано распоряжение в тех, кто этот карантин пытался нарушить, стрелять. как мы убеждаемся вновь и вновь, народ, население обвиняли в этом иностранцев. Там были обстоятельства, связанные с возвращением русской армии из Персии, которые действительно могли поспособствовать возникновению пандемии холерной в России. Но народ обвинял также и поляков тогда в этом, которые всегда старались отделиться от России. И среди жертв, опять-таки, было много высокопоставленных русских, в том числе неудачный соперник Николая I на престол, великий князь Константин Павлович, как раз, между прочим, наместник в Варшаве. Но сам Пушкин, вот это тоже очень интересно, относился к вот этому карантину и к холере скорее с некоторым озорством. Он в письме к жене называл холеру, представьте себе, «премиленькая особа». Сохранилось мемуарное свидетельство. Пушкин написал, что он читал проповедь в связи с этой холерой местным крестьянам в церкви Самвона. И сохранилось мемуарное свидетельство о том, что же он там проповедовал своим крестьянам. А проповедовал он, должен сказать, действительно такое озорство. Он говорил им, что холеру им Господь Бог послал за то, что они не платят податей и пьянствуют. Это, конечно, шуточки те еще, но если говорить о творчестве, то мы точно можем сказать, что вот это ощущение опасности волновало Пушкина, настраивало его на творчество и привело к созданию многих бессмертных сочинений. И, в частности, конечно, лучшее, что, может быть, было сказано в русской литературе о пандемии и о связанных с ней ощущениях.
Я хотел вставить тут свою мысль о том, что Пушкин был человеком чрезвычайно азартным. И этот азарт, конечно, в нем был всегда. И в картах, и на войне, и в любви, и где угодно. И маленькой пьесе, которая стала несомненным шедевром мировой литературы, несравнимым с тем оригиналом, который был положен на основании этой пьесы, есть строчки, которые абсолютно непонятны. С одной стороны, мы читаем, конечно, «Нынче церковь опустела, школа глухо заперта». Это прямо про сегодняшний день. Но, с другой стороны, самые знаменитые строчки из этого опуса, они ведь очень загадочны. «Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизменимое наслаждение. Бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог». Конечно, мы можем понять, что есть упоение в гибели, риск, азарт, все прочее. Но что значит «бессмертие может быть залог»? Смерть как залог бессмертия?
Да, вот это один из пушкинских парадоксов, и это то, что делает Пушкина таким труднопереводимым, потому что этот парадокс...
Даже труднопостижимым.
Но тут еще интересно, этот парадокс облечен, как всегда у Пушкина, упакован, если можно сказать, в такой естественно сильный звучащий стих, что мы проглатываем это дело.
Вот это самая главная задача любого читателя Пушкина – освободиться от бельканта пушкинских стихов. Они настолько легко катятся, что мы не видим занозы, мы не видим вот этого вот кошмарного, ужасного образа, который вдруг переворачивает все, что он только что сказал. И это, конечно, то, что делает Пушкина любимым и непонятным сразу. Поэтому Пушкина столько можно трактовать. Уже который век мы его трактуем.
А я хочу показать одно чрезвычайно любопытное музыкальное, если можно так сказать, музыкальную версию вот этих вот бессмертных пушкинских стихов из его первого «Время чумы». Это знаменитая вот эта песня председателя, та, которую и вы сейчас процитировали. Как ни смешно, это рок-песня. Это песня Леонида Федорова, создателя и лидера рок-группы «Аукцион», одной из моих самых любимых, кстати, рок-групп российских. Но мне кажется, что она заслуживает нашего внимания.
Царица грозная чума, теперь идет на нас сама. Жатвою богатых и к нам окошко не льнуть, стучит могилою лопатой, что делать нам ничем помочь. Проказницы зимы, запрёмся также от чумы. Зажжём огни, нальём бокалы. Утопим весело мы. И заварив передовы, восславим царствие чумы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В эфире и в интернете книжная полка времен пандемии. Беседа с культурологом Соломоном Волковым. Ну а теперь у нас пойдет речь о книжной новинке, которая бы стала сенсацией, когда бы не скандал и вирус. Это долгожданные мемуары Вуди Аллена.
Другая новинка этого книжного сезона вызвала бы сенсацию, если бы не два обстоятельства. Первое, конечно же, карантин. Второе, шумный скандал. Речь идет о долгожданных мемуарах Вуди Аллена, которые, наконец, вышли с большим трудом. Называются они, по-моему, очень смешно. Кстати, ни о чем. Так можно
говорить. А я верил это как, между прочим, ни о чем.
Можно и так. И то, и другое хорошо и смешно. И это с самого начала ставит сложную задачу перед любым человеком, который говорит о Вуди Аллене по-русски. Дело в том, что Вуди Аллен переводится как и Пушкин, о котором мы говорили, с огромным трудом. Я читал Вуди Аллена по-русски, и его ведь любят в России тоже. Его давным-давно переводят, следят за ним. И все вроде бы хорошо, кроме одного. Каждый раз, когда я читаю русского Вуди Аллена, я мысленно перевожу его обратно на английский язык. Потому что его юмор, с одной стороны, он довольно прост. Я бы сказал так, что Вуди Алленский юмор состоит из двух вещей. Это гипербола и литота внутри одного предложения. Это преувеличение и преуменьшение. Это как будто бы, если бы Гулливер сидел сразу и в стране лилипутов, и в стране великанов. Но все это в течение одного предложения. И это, конечно, очень трудно перевести. Кроме всего прочего, постоянные детали. Детали американской жизни, детали мировой культуры. Вообще, зритель или читатель Вуди Аллена должен обладать немалым запасом, скажем, знаний, потому что он апеллирует сразу ко всем. Иногда это бывает очень смешно. В этой книге, например, есть такое предложение. Он говорит о своем фильме «Тени и туман» и смеется сам над собой, говорит о том, как этот фильм никому не понравился. И фраза такая: «Неплохой фильм, но не для Homo sapiens». Вот это вот литота и гипербола сразу. Соломон, как вам эта книга?
Во-первых, история этой книги. Она должна была выйти в крупном издательстве, которое в последний момент испугалось нежелательной реакции аудитории, связанной с тем, что у них же в этом же издательстве выходила книга Ронана Фаррелл, сына Мии Фаррелл и главного обвинителя Вуди Аллена, значит, во всех смертных грехах. С другой стороны, конечно, атмосфера, при которой Вуди Аллен стал одним из главных антигероев движения MeToo, охватившего весь мир, и в особенности, конечно, американский культурный бизнес, тоже стало колоссальным препятствием. Книгу Аллена подхватило маленькое издательство, руководит им смелая женщина, с которой я знаком, и отдаю ей должное, она не побоялась негативных возможных откликов, которых, кстати, после выхода этой книги появилось множество. Все выдержанные в этом духе MeToo, но тогда уже заодно там поносили и стиль этой мемуарной книги, и говорили, что она на самом деле не смешная, а остроты глупые, и неуместные, и устаревшие.
Насчет критики мне все понятно, но интересно не те, кто ругает, а те, кто хвалит. Есть восторженная рецензия Кайла Смита в National Review, который пишет, что мы просто не понимаем, с чем имеем дело, потому что мы привыкли к Вуди Аллену. Вуди Аллен снял 48 фильмов. Мы привыкли с ним жить. Нам не все нравится, но это часть нашей жизни. Мы 84 года. Мы никогда не жили без Вуди Аллена. И поэтому мы не замечаем того, что это, может быть, самый смешной автор из всех, которые пишут на английском языке вообще. И он сравнивает Вуди Аллена с Уайльдом и Марк Твеном. Причем интересно как. Он говорит, что никого нет в мире писателя, которого было бы проще цитировать, чем Вуди Аллен. Он весь выдирается на цитаты. С одной стороны, это очень смешно, очень остроумно. А с другой стороны, это, как всегда, печально. Но юмор не бывает без печали. И поэтому я совершенно согласен с определением Кайла Смита. Это Кафка, но смешной.
Добавлю, что когда этот рецензент сравнивал Вуди Аллена с Уайльдом, то он добавил что Уайльда тоже так же несправедливо при его жизни обвиняли во всякого рода сексуальных прегрешениях, а он, как мы теперь знаем, был в этом невиновен. Процесс над Уайльдом теперь это одна как бы из позорных страниц хроники литературной жизни того времени. Что же касается Вуди Аллена, то он в этих своих мемуарах значительное место уделяет обвинениям против него.
70 страниц, которые отведены этой печальной саге.
По мнению этого Кайла Смита, доказывает, что то, о чем все знают и за что многие Вуди Аллена ненавидят и презирают, это неправда.
Давайте подробнее остановимся на этом моменте.
В чем суть претензий к Аллену, выдвинутых его подругой, поскольку они никогда не были официально женаты, его подруга в течение 13 лет, Мия Фэрроу. Обвинения эти заключаются в том, что Вуди Аллен приставал сексуально к 7-летней приемной дочке. Причем ведь это все смещается. Дилан Фэрроу, она никогда не была дочкой, биологической дочкой Аллена. Это была их приемная дочка. И второе обвинение, что он женился на 22-летней, опять-таки, дочке Суньи. И это тоже неправда, потому что она была приемной дочкой Мия Фэрроу и Андре Превена, знаменитого дирижера. Аллен впервые подробно рассказывает, что вообще произошло, каков был тот инцидент, который дал повод Мия Фэрроу обвинить его вот в этих сексуальных намогательствах к 7-летней Дилан. Это был просмотр телевизионной передачи днем в присутствии многих людей. Для Аллена не нашлось места, он сел на пол рядом с креслом, где сидела Дилан, и он буквально на несколько секунд преклонил голову на колени Дилан. Вот и все. Это и было основанием для Мии, когда уже Вуди с ней разошелся из-за его романа с Суны, предъявить Аллену обвинение в сексуальных домогательствах. Никогда эти обвинения не были никаким официальным или судебным образом признаны. Они расследовались судебными инстанциями Соединенных Штатов, не были признаны достойными дальнейшего судебного разбирательства. И все, на этом должна была быть поставлена точка.
Но это никого, конечно, не остановило, и Вуди Аллен чувствует себя изгоем, кем он и является сегодня, потому что на нем лежит вот это клеймо, и я думаю, что бы он ни написал, пока это все его не извинит. Это, конечно, тяжелый случай, но, как правильно пишут журналисты, рецензирующие эту книгу, Вуди Аллена остановить невозможно. Если ему запретит снимать кино, он будет писать пьесы. Если ему запретят ставить пьесы, он будет писать книги. А если ему не будет эти книги печатать, он будет их рассказывать, потому что это творческий мотор. И действительно, Вуди Аллен, он постоянно должен творить. Это вулкан такой, который никогда не прекращает свою творческую работу. И я, надо сказать, очень благодарна зрителю Вуди Аллена, потому что, когда я приехал в Америку, я открыл Вуди Аллена. И все эти годы он сопровождал меня в Америке. И для меня нету Нью-Йорка лучше того Нью-Йорка, который создал и воссоздал Вуди Аллен. Для вас.
Да, конечно же, для меня Нью-Йорк тоже это Вуди Аллен, и для меня герой Вуди Аллена, а это, конечно, автопортрет в значительной степени, может быть, даже на 90%, герой Вуди Аллен – это и есть типичный нью-йоркец. Это тот нью-йоркец, с которым действительно интересно говорить. Вот это и есть уникальность интеллектуального Нью-Йорка, то есть того слоя, того среза, в котором и мы с вами, Саша, здесь все эти годы вращаемся.
Я бы сказал, что герой Вуди Аллена – это невротик космического масштаба. У него невроз такой, что эта планета уже дрожат. Но, кроме всего прочего, он еще похож, по-моему, на нашего интеллигента. Вот человек с русской кухни хорошо поймет Вуди Аллена, который всегда всем недоволен, всегда готов рассказать анекдот и всегда готов пожаловаться на жизнь, но так, чтобы было смешно. Это примерно так мы жили в Советском Союзе. Я думаю, именно поэтому Вуди Аллен, вот этот еврейский невротик, он так пришелся в России ко двору. И то, что Вуди Аллен перебрался в Европу и снимает фильмы про Европу, это тоже такое, знаете, это Янки при дворе короля Артура. Он все равно везет с собой нью-йоркское ощущение мира. И, может быть, лучше всего это передает музыка к его фильмам, не так ли? Ведь он же большой музыкант, он страстный любитель музыки.
Он не просто любитель, он великолепный исполнитель на кларнете.
А хорошо играет?
Джазовый кларнет, да, очень хорошо. Это абсолютно профессиональная вещь. И он совершенно по заслугам, не только потому, что он знаменитый Вуди Аллен, по заслугам пользуется успехом, когда выступает в качестве вот такого солиста на кларнете с маленькими джазовыми ансамблями, то тут, то там. Всегда, между прочим, пока он еще выступал, сейчас ему все-таки 84 года, причем, как он замечает в своей книге, это он прожил половину своей жизни.
При этом интересно, что мне еще понравилась одна вещь. Он сказал в этой книге, он не мог описать все свои фильмы, как это делали другие режиссеры. Ну, например, моя любимая книга о кино – это делать фильм «Феллини», где он подробно описывает каждый фильм, который он снял. И эти описания, по-моему, не хуже его фильмов, они совершенно гениальны. Феллини был великолепным писателем. И он сказал, что я не могу описывать свои фильмы, потому что, когда дело доходит до технических деталей, я знаю про кино только одно, что прежде чем снимать, нужно снять колпачок с объектива.
Для меня фильмы Вуди Аллена о Нью-Йорке, такие как «Энни Холл» или «Манхэттен», это самые его любимые фильмы. Вот они меня ввели вообще в этот мир Нью-Йорка. И те звуки, которыми открывается «Манхэттен», это «Рапсодия в стиле блюз» Гершвина, также навсегда ассоциируются с Нью-Йорком. Нью-Йорком Вуди Аллена и нашим с вами, Саша, городе.
И надо добавить, что фильмы Вуди Аллена создают то самое настроение, которое помогает каждому пережить карантин. Потому что это та самая печальная и комическая жизнь, которую Вуди Аллен так хорошо показывал. Всем советую, посмотрите Вуди Аллена, пока мы сидим дома.
А теперь звуки Гершвина.
Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В эфире и в интернете была книжная полка времен пандемии. Беседа с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым. Режиссер Наталья Аркадьева. До скорой встречи. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.